говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». В конце минувшей недели журналисты «Комсомольской правды» обратились с открытым письмом к премьер-министру России Михаилу Фродкову. В нем говорилось об информационном вакууме, который возник вокруг последних авиакатастроф в Сочи, Иркутске и под Донецком. Что ответил министр? Будет ли толк от всей этой переписки? Станут ли теперь чиновники предоставлять журналистам информацию, имеющую общественное значение? Об этом мы будем говорить сегодня с заместителем главного редактора «Комсомольской правды» Андреем Дятловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну, начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Вообще, давно уже в прессе ничего важного не происходило, видимо, по случаю летних отпусков, и вдруг вчера вечером шарахнула новость. Да какая, продали газету «Коммерсант», да и весь издательский дом «Коммерсант». Теперь им владеет предприниматель Алишер Усманов. Предыдущим официальным владельцем, как вы помните, был Бадри Патаркацишвили, хотя одна из структур, которыми руководит Усманов, это непосредственная дочка «Газпрома». Он заявил Интерфаксу, что ни «Газпрома», ни «Газпром-медиа» эта сделка отношения не имеет. Он сказал, что «Коммерсант» приобретен на его личную компанию. Медиахолдинг. Для меня, отметил он, это новый бизнес, и это я расцениваю для себя как определенный вызов в своей бизнес-карьере. Он подтвердил, что пока не собирается делать каких-либо изменений в редакции. Там отличный коллектив, и они прекрасно справляются со своей работой, подчеркнул Усманов. И теперь несколько коротких комментариев сегодняшних газет по этому поводу. Послушаем «Ведомости».
У Алишера Усманова железная хватка. Этот человек просчитывает ходы и не делает ничего без личной выгоды, говорит знакомый с ним предприниматель. Другой предприниматель, знакомый с Усмановым, считает, что тот не будет вмешиваться в редакционную политику «Коммерсанта», лишь обозначит идеологический курс. «Эта политическая сделка, она могла быть заключена только с одобрения Кремля», говорит собеседник «Ведомостей». Она укрепляет позиции Усманова и может быть свидетельством того, что у него есть и политические амбиции.
А вот что написала газета «Время новостей».
Новая смена собственника, очевидно, гарантирует власти абсолютную лояльность «Коммерсанта». При этом политическая принадлежность Алишера Усманова весьма неопределенна. Он поддерживает хорошие отношения практически со всеми руководителями кремлевской администрации, как либерального, так и силового. При необходимости имеет доступ к президенту страны. Господин Усманов одновременно является наемным менеджером государственной газовой монополии и в то же время крупным бизнесменом, чьи активы исчисляются миллиардами долларов. Это двусмысленное сочетание никого особо не смущает.
И, наконец, газета.
Самое главное, в чем уверены как сотрудники самого издательского дома, так и многие сторонние наблюдатели, сделка с Усмановым промежуточная. И через некоторое время последует еще одна или череда сделок, конечной целью которых будет установление контроля над издательским домом «Коммерсант» структурами, так или иначе связанными с «Газпромом».
Это была реакция сегодняшних российских газет. А сейчас с нами на связи главный редактор газеты «Коммерсант» Владислав Бородулин из Китая. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Как хорошо вас слышно, замечательно. И с нами вице-президент тоже на связи, гильдии издателей периодической печати Евгений Абов. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Владислав, вам сразу к вам обращаюсь. Когда вы узнали имя нового владельца, это просто интересно, что вы думаете о его персоне, что могло быть лучше или могло быть хуже?
Ну, узнал я в этом понедельник. Другой вопрос, что... Насколько я знаю, насколько мы ожидали, что информация... официальное заявление последует на следующей неделе, на этой, поэтому я уехал в командировку абсолютно спокойно. Вот, но вот изменилась немного ситуация. Я ничего не думаю про Алишера Усманова как владельца газеты «Издательского дома «Коммерсант», поскольку он придет в редакцию и изложит какие-то свои взгляды, и вообще мы с ним познакомимся как с владельцем. После 15 сентября. Любой отличной даты нет, это произойдет во второй половине сентября. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать про него как про владельца.
Вот вы доверяете его утверждениям о том, что прекрасный коллектив, он ничего не собирается менять, он будет только, может быть, корректировать как-то бизнес-линию издания, но в идеологию вмешиваться не будет. Это убедительно для вас звучит пока сейчас?
В любом случае, да, мы живем в таких условиях, когда издательский дом «Коммерсант» продается уже более полугода, и любой владелец, будь то Алишер Усманов, будь то кто-либо другой, любой человек, который бы стал новым собственником «Коммерсанта», на нем бы всегда лежала презумпция. Презумпция, я не то чтобы не доверяю, да, но все-таки презумпция того, что человек пришел с какими-то политическими задачами в издательский дом, она есть, вот такая презумпция, на любом новом владельце.
Ну, в общем, презумпция виновности, конечно.
Это не виновность, а скажем так, не только коммерческих интересов, да, презумпция преобладания политических интересов. Uh-huh. Вот. И отсюда, собственно говоря, очень важна вот эта вот встреча с редакцией новых собственников, с тем, чтобы они какие-то слова сказали.
А по секрету можете нам сказать, давали ли какие-то гарантии топ-менеджерам все-таки новые владельцы? Если давали, на какой срок? Ну вот сколько вас там вставляют, работают?
Нет, подождите, какие гарантии и кто мог нам дать, если я, например, еще не видел в жизни этих новых владельцев?
Ну, может быть, вам передавал Кудрявцев ваш, который был посредником на переговорах, передавал, что вот они обещают не трогать главных редакторов отделов, руководителей направлений. Может быть, вам передавали как-то что-то хорошее?
Нет, смотрите, насколько я понимаю, ну, то есть Дема и я, мы в определенном смысле, ну, одинаковые, да, мы наемные менеджеры, и точно наши судьбы, ну, как бы наши планы, они в головах и в руках акционеров. Вот, и если старые собственники, будь то Борис Березовский, который владел до января Коммерсантом, Бадри Патрисшвили, который владел в течение полугода Коммерсантом, если мы от них слышали и видели самое главное, да, исполнение заявленных позиций по невмешательству в редакционную политику, по невмешательству в операционную деятельность компании в целом, да, мы это и слышали, и видели реально в каждый божий день, то новые люди, ну, пусть они сначала скажут слова, а потом продемонстрируют какие-то дела. Ну, вот пока, повторяю, пока мы еще не общались с ними, как с новыми владельцами.
Верна ли информация газеты «Газета» о том, что руководитель делового блока газеты Александр Шадрин уже покидает издательский дом?
Ну, газета-газета... Ну, я воздержусь, да, если от комментариев, то в том смысле, что Саша Шадрин действительно уходит, но об этом было объявлено 2 месяца назад.
А, то есть это не связано никак с приходом новых владельцев?
Ну, если газета, которая гордится тем, что она следит за медиа-событиями, да, ну, она вообще должна была знать и помнить о том, что она писала об этом, да. Два месяца назад было объявлено о том, что Саша уходит по совершенно личным причинам, никак не связанным, и уж тем более никак не связанным со сменой собственника.
И, Владислав, существует такая теория, что вот ничего с коммерсантом нельзя сделать, что как бы ни меняли собственники, у него такой завод, такой механизм, такая структура, что он всегда останется коммерсантом, если уж, конечно, совсем не ломать вот через колено и не делать совсем другое издание под этой маркой. Вот согласны вы с такой теорией, что вот,
конечно,
собственники уходят, коммерсант остается?
Конечно, если предположить, что новые собственники пришли для того, чтобы сделать из коммерсанта абсолютно подконтрольное, лояльное властям издание, то я им не позавидую просто для выполнения этой задачи, да?
Вот я об этом. Я именно об этом, да.
Да, я им просто не завидую, если они пришли за этим. Потому что действительно коммерсант. Ну, в конце концов, уважает сам себя, прежде всего уважает сам себя, и потом, и поэтому уважает своих читателей. И поэтому борьба за свою собственность и независимость, она, не то что борьба, а вот это вот осознание необходимости независимости и коммерсантовской, да, для коммерсанта очень важная вещь.
Спасибо, Владислав. Евгений Абов. Почти все наблюдатели подчеркнули, что Усманов совершенно не чужой человек власти, свой человек. Возможно ли, в принципе, в существующей России, в существующих условиях сейчас, чтобы газета такого уровня, как «Коммерсант», была продана не своему, не одобренному покупателю, чтобы вот такая сделка осуществилась без санкций Кремля? Это, в принципе, возможно? Практически, а не теоретически, конечно.
Ну, я могу рассуждать только теоретически.
Ну,
думаю, что это очень, очень сложно вообразить такую ситуацию применительно к такой газете, как «Коммерсант». Угу. Но сейчас все, что мы сейчас с вами говорим, это все основано просто на догадках. По-моему, говорить еще очень рано о том, что будет происходить дальше с газетой «Коммерсант». И все будет зависеть, наверное, от того, как долго продлится то, что имелось в виду под словом «пока». Угу. Пока не будет перемен в команде. И
пока важное слово,
рода идеологические установки даст новый владелец. все, видимо, будет зависеть от этого. Тогда можем рассуждать над тем, потерял коммерсант независимость, не потерял он независимости. Хотя я должен отметить, потому что я вот читаю, очень много говорят про независимость, я должен отметить, что у нас слово «независимость прессы» понимается совсем не так, как это, что, не так, как это, как это делается во всем мире. Независимой прессой называется только та пресса, которая независима от государства. То есть слово «независимость» означает только одно единственное – независимость от государства.
Ну да, в этой ситуации,
в этом смысле,
да.
Коммерсант никакой независимости не потерял, даже несмотря там, на то, что этот человек, новый владелец, является там наемным менеджером в госструктурах, он в этом формальной независимости он не потерял. Речь пойдет о другом, речь пойдет о независимой журналистике. Вот насколько пострадает независимая журналистика, которой, в общем, выделялся коммерсант на общем фоне. И перестанет ли или не перестанет коммерсант быть для нас альтернативным новостным каналом, альтернативным источником новостной информации, альтернативным по отношению к СМИ, которые контролируются государством.
Ну, это уж вот точно, поживем, увидим.
Это поживем, увидим.
Но что касается...
Сейчас рассуждать на эту тему очень рано.
Да, рано. Но что касается санкционирования сделки, вы скорее склоняетесь к тому, что, конечно, одобрено, конечно, это подобранная кандидатура и одобренная кандидатура.
Ну, я не знаю, вы так говорите, одобрено, это как будто мы... там политбюро. Не думаю, что это проходит в таком режиме.
Вот. Да, но правда.
То, что, я так думаю. То, что этот вопрос наверняка волнует и является объектом внимания властных структур, ну, это я в этом не сомневаюсь.
Ну, вот пишет нам уже Александр, что неужели вам не ясно, господа, что все эти Сурковы просто скоро задушат газом последние в России прозападные буржуазные СМИ, как уже задушили НТВ. Видимо, коммерсант читает прозападным буржуазным СМИ. Спасибо вам, Евгений, за участие в нашей программе. И Владислав, мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Катастрофы и нехватка общественно важной информации об этих катастрофах – вот тема нашей сегодняшней программы. Но вы все знаете, как это обычно бывает. Случилась трагедия, масса сюжетов, масса репортажей, масса версий. Потом все ждут черных ящиков, потом экстренное сообщение, нашли один ящик, потом второй ящик нашли. И вот-вот-вот сейчас все и узнают, все оно разрешится. Потом ящики начинают исследовать. Потом говорят, комиссия пришла к окончательным результатам, хотя звучит сложно. Слово «окончательное» в результате у вас, уважаемые слушатели, и у нас тоже, я имею в виду журналистов, по-моему, вот я себя сейчас имею в виду, в результате четкого, однозначного представления о том, почему произошла трагедия, все-таки не складывается. В минувшую субботу «Комсомольская правда» напечатала открытое письмо премьер-министру Михаилу Фродкову. Оно было заглавлено вопросом: «А вы не хотите кого-нибудь отдать в суд, под суд за молчание?» Давайте это письмо послушаем.
Уважаемый Михаил Ефимович, катастрофа под Донецком – это третья за последние 3 месяца крупная авиакатастрофа, о которой никому ничего не известно. Вы в это не поверите, но это так. В Сочи упал А-320. Без прикрас. Миллионы людей застыли перед телевизорами и распахнули газеты, чтобы понять, что и как случилось. Что они узнали? Да ничего, общие слова, причем весьма путанные. Сгорел, выкатившись за полосу. А-310 в Иркутске. Страна в ужасе кинулась к прессе. Эффект тот же. Набор очень противоречивых высказываний экспертов, которые так же, как и все простые смертные, к нормальной информации не допущены. Министр транспорта распорядился информации не давать. Рухнул Ту-154 под Донецком. Совсем уж фантастика. Не только с членов комиссии берут обет молчания, наказывая его за нарушение, но требуют того же даже с родственников погибших. Нас, журналистов, все причастные к расследованию ведомства и службы, просто гоняют, да еще и полощут за слухи и домыслы. Вот расследуем, сделаем выводы, тогда все узнаете, не сейте панику, не нагнетайте. А можно нам понятнее объяснить, что значит «домыслы» и «не нагнетайте»? Знаете, все нагнетания и домыслы появляются тогда, когда нам приходится самим искать ответы на вопросы читателей. А вопросы у них жизненно важные – летать или нет? Это смертельно или нет? Самолеты нормальные или нет? Извините, но все мудрые правительственные комиссии ответа не дают. А мы, в отличие от них, просто делаем свою работу, собираем всю возможную информацию и доводим ее до читателя. И мы готовы публиковать любые официальные справки, отчеты, потому что надо это не нам, а читателям, которые в ужасе от всех этих катастроф. Только дайте нам эти заключения и отчеты. Но открытой информации нет, за слова-то надо отвечать, а чиновники это страсть как не любят. Вот и разводят секретность. Да еще попутно решают свою главную проблему, на кого бы спихнуть вину. Мощная и надежная авиация так же важна, как богатый стабфонд, нормальное воспитание детей, развитие высоких технологий. Если идет замалчивание ее проблем, нет их решения, поверьте, все усилия всех, даже самых честных комиссий, уходят в песок. Кому нужны их дознания, выводы, выявленные ошибки и виновные, если об этом все равно расскажут туманно и через фильтр? А раз туманно, значит, можно не дергаться и вообще тихонько замять. Может, все-таки поставить это дело с головы на ноги и отдать под суд разок-другой не тех, кто хоть что-то пытается объяснить людям, несмотря на подписки «О», а тех, кто молчит в интересах какой-то невероятной и ненужной чиновничьей тайны. А лучше вообще отменить ее там, где она просто не нужна. Насекретничались уже на 1500 могил. С уважением, журналисты «Комсомольской правды».
Итак, у вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов, и мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Если вы тоже ощущаете неполноту информации о последствиях катастроф, то что именно остается для вас неясным? Что должны были бы прояснить для вас журналисты у тех же чиновников, если они вдруг станут более открытыми? Мы позже включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Андрей, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какой была реакция Фродкова? Вот, правда, только что письмо напечатали в субботу,
Мгновенная она была.
Мгновенная.
Да. Это удивило даже нас самих, потому что обычно, если мы обращаемся в какой-то ведомство, да и не мы одни, наверное, журналисты это знают хорошо.
Ну, у них есть вообще официальный срок, месяц на ответ.
Да, есть официальный срок. Ну, в официальный срок могут просто позвонить по телефону и сказать, знаете, мы думаем вот так, а так, официального ответа не прислать. А здесь в субботу вышло обращение. И в субботу же, ну, я так предполагаю, во сколько мог премьер-министр прочитать газету, да, или во сколько ему доложили о том, что есть такое обращение? Ну, часов 8-9, наверное, утра,
утра, да, как
газета.
Да, да.
А уже к 3 часам в редакцию...
Субботы.
Ой. Был доставлен уже пакет, собственно говоря, прямо с его... Вот вы можете это посмотреть, я радиослушателям показать не могу.
Ага, поручение.
Это вот и есть эта копия поручения, мы ее вообще-то напечатали, как она есть, с печатями, с номерами. Вот этот листок
был... В понедельник вы уже успели ведь ее напечатать, да?
Да, это... но у нас номер выходит на понедельник следующий. Если бы мы получили в пятницу вечером, мы бы напечатали в субботу.
Уже получить ответ Фродкова до того, как вы к нему обратились, это было бы уже слишком.
Поэтому реакция, конечно, мгновенная, что удивительно приятно. За последнее время я, например, не помню такой мгновенной реакции.
Ну, я прочитаю. Минтранс России Левитину прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти принять действенные меры в соответствии с обращением журналистов газеты «Комсомольская правда» в адрес правительства Российской Федерации предоставление прессе всей информации, имеющей общественное значение, под ваш личный контроль. Так, очень интересно. Теперь давайте разбираться. Угу. Что за информации вы от них ждете? Какого, знаете, рода? Чего вам не хватало? Вот мы спрашиваем сейчас у слушателей, какое им не хватало. Давайте с вас начнем. Чего вам не хватало?
Нам не хватало, как журналистам, для того, чтобы нам нормально написать об этом об этой трагедии.
Вот пока о последней говорим.
Да,
потому
последней
что вы
говорим.
Ведете много, несколько сразу расследований.
Именно, да. Именно от Ту-154 под Донецком. Угу. Нам не хватало простых вещей. Дело в том, что очень многие люди, пилоты, диспетчера и так далее, они включились мгновенно в разбор этой катастрофы. Но мы отчетливо понимаем, что те люди, к которым обращаемся мы, они не являются официальными экспертами, как это ни странно из моих уст звучит. Угу. Мы бы хотели, чтобы эти люди официальные эксперты.
Они эксперты, но не официальные.
Да. Они либо подтвердили, либо опровергли те версии, которые сразу же возникли. Проблема в том, что это еще и гражданский самолет, а не военный. Да? Нам не надо защищать интересы страны. Нам не надо защищать тайну супероборудования.
Чего скрывать-то, спрашиваешь?
Свой-чужой сигнал нам не надо защищать. Да? Скрывать нечего. Ни высоту полета, ни что произошло на высоте, ни какая была погода, ни как действовал экипаж, а было понятно, ни переговоры с диспетчерами. Люди же хотят это знать, потому что они решают, как в обращении написано, простую проблему. И вообще, летать или не летать? Это смертельно или нет?
Если летать, то чем? Нужно выбирать компанию, нужно выбирать уже тип судна,
разумеется,
в конце концов.
Я могу сказать, например, что вот я летал домой на отдых к маме в Сибирь, и я выбирал рейс. Так вот, у одной из авиакомпаний, которая недавно потерпела аналогичную катастрофу, на все рейсы были места. просто на все. Это говорит о том, что люди точно так же заходят в интернет, смотрят и отказываются покупать билеты. На остальные компании было очень трудно пробиться и купить билет.
Вот так.
То есть люди реагируют. А что вы хотите, если у нас по подсчетам международных организаций каждую минуту в воздухе над землей находится более 150 тысяч человек? Ну, это нормальные люди, которые летают в гражданской авиации.
Конечно, я догадываюсь, какую компанию вы имеете в виду. Вы просто не хотите, вы их жалеете. Но я-то просто честно скажу, что я была в одной туристической фирме и видела людей, которые говорили: мы как Сибирь, мы не хотим в Сибирь лететь. А им говорили: от судьбы не уйдешь. Так что вы, пожалуйста, уж летите, чем дают, пока есть такая возможность.
Мама у меня живет под Иркутском, поэтому я прилетел туда сразу после катастрофы. И даже нам пришлось разбираться как раз с чиновниками, которые не хотели давать информацию.
Вот в чем, по каким пунктам не хотели, вот с самого начала?
А ни по каким не хотели. Ответ очень простой.
Ничего не подтверждаем ни того, ни другого.
Понимаете, мы, например, спрашивали, теперь вот если вернемся к Иркутскому, мы спрашивали, например, а почему в официальном отчете разница...
В Иркутск мы просто напомним, там, где самолет сошел с
полосы. А-310 скатился с полосы, врезался в гаражи и сгорел.
Когда один двигатель заработал на взлет, другой на посадку.
Да, люди уже поаплодировали, как мы понимаем, отстегнули ремни, и вот в этом состоянии они въехали, и привет горячий. И мы спрашивали, например, в официальном отчете время движения лайнера по взлетно-посадочной полосе составляло, ну так вот я навскидку сейчас вспомню, да, по-моему, типа 4 минуты. Ну, посадка длится меньше минуты, минуту. Мы просили нам это разночтение объяснить. Нам никто ничего не объяснил. А потом выяснилось, что просто каждая служба отчитывала свое время, и каждый перетягивал канат в свою сторону в смысле невиновности этой службы. Диспетчеры нам сказали, что мы все правильно рассчитали. Пожарные нам сказали, мы все вовремя приехали. Спасатели нам сказали, мы были сразу же. А в результате люди в течение нескольких минут спасались сами. Спасатели спасли и вытащили из самолета около 10 человек. Когда все остальные уже разбежались, а добежались до ближайших домов. Остальные сгорели.
Получилось, вы сами моделировали эту ситуацию посекундно.
Но мы сидели и просчитывали. Тогда к нам просто сказали: чего вы там домыслы всякие строите? Вот он, хронометраж.
Какой-то был как раз официальный ответ в смысле окрика вашего. Как я помню,
во-первых, окрика, во-вторых, самозащиты.
Официальный окрик тут же последовал.
И самозащиты, да. Угу. Я уважаю этих людей, очень уважаю. Но самозащита не является в этом случае средством достижения правды.
С вами Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». «Час пресса» мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей. И я хочу призвать вас, уважаемые слушатели, в час дня непременно послушать очень интересную программу Якова Кротова «С христианской точки зрения». Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирана для сворачивания его ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклады главы Международного агентства по атомной энергии Мухаммеда Эль-Барадея. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня в Омане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлах». Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. 7 жертв авиакатастрофы 22 августа под Донецком получат по 100 тысяч рублей за каждого погибшего. Решение об этом сегодня приняло правительство России. В Кемеровской области на шахте Красногорская в городе Прокопьевск временно приостановлены все работы. В среду на одном из участков шахты обнаружили задымление. Пострадавших нет. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. 31 августа 1986 года в Черном море теплоход столкнулся с сухогрузом и затонул. Мосгорсуд выносит сегодня приговор члену леворадикальной организации Реввоенсовет Игорю Губкину. Во вторник присяжные признали Губкина виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в попытке взорвать памятник Петру I, а также в мошенничестве с квартирами. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Если вы тоже ощущаете неполноту информации о последствиях авиакатастроф, то что же остается для вас неясным? Что вот вам неясно до сих пор с этими последними трагическими событиями? Что должны прояснить журналисты у чиновников для вас? Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8 гудок 800 222-12. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге. В Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Итак, Андрей, мы продолжим разговор об иркутской истории, о том, как вы попытались смоделировать эту ситуацию. Вы доказали, что можно было людей начать спасать. Предположили раньше, но вам тут же, в общем, в такой жесткой форме сказали, что не надо.
Нам сказали, что все было сделано правильно, и что все службы отработали хорошо.
У вас ощущение, когда вы общаетесь с чиновниками, то когда они не хотят с вами говорить, они не хотят подтверждать, хотя, казалось бы, простые вещи. Вот так или не так? Вот может такое быть или нет, когда версии, например, вы перепроверяете? У вас ощущение, что спущено им что-то, действительно, какие-то под грифом секретно они работают, действительно, честно, хотя и гражданской авиации, или все-таки это их частная инициатива, просто не хотят брать ответственность? Что тут, чего тут больше?
Я скажу свое личное, персональное мнение. Специально не подчеркиваю, что это мнение заместителя главного редактора газеты, потому что это,
Да вы скорее вообще всем этим лично занимаетесь, я думаю. Да,
у меня ощущение, что это их личная инициатива. Почему? Потому что каждое ведомство в этой, особенно в большой трагедии, особенно повторившейся три раза. Ну, мы возьмем сейчас только самолеты, да, там еще и поезда взрывались, у нас и все было. Оно все-таки решает две задачи. Первое – это уйти от ответственности. И в последнее время больше, чем в предыдущие годы, потому что сейчас это еще и вопрос больших денег и компенсаций, да, может быть, даже вплоть до судебного дела. Все-таки у нас система немножко расшаталась в хорошую сторону. А второе – это все-таки не просто уйти от ответственности, но и доказать, что твои службы работали правильно и хорошо. Вот твои персонально. И они пользуются таким хорошим приемом. Они вычленяют только то, что им поручено, и в рамках этого порученного они готовы предоставлять информацию. Здесь вопросов нет.
Вот и до.
Вот и до. На что они опираются в катастрофах? Вот у меня есть два документа. Один наш, а один международный. Наш составлен на основе международного. Я назову его просто. Правила расследования авиапроисшествий, инцидентов и так далее с гражданскими самолетами в Российской Федерации.
Так.
А международный конвенция...
Свежедействующий, да? Вот действующий,
да, вот
правила расследования этих катастроф.
Это документ, наш документ 18 июня 98 года, он действующий. Но и существует конвенция о международной гражданской авиации. Девятое издание с дополнениями 2001 года. Они очень похожи. Но в международной конвенции говорится одна простая вещь. И здесь, и там разрешение у выдачи информации дает тот правоохранительный орган, который ведет расследование, что нормально. Ну, предположим, прокуратура. Но в конвенции международной говорится, придание гласности сведений, черные ящики, состояние здоровья экипажа, как что происходило и так далее. Гласности превосходит, значит, обязаны выдать эту информацию. Если придание гласности этих сведений превосходит по важности те отрицательные последствия внутри страны в международном масштабе, которые могут иметь такие действия для данного или других будущих расследований.
Угу.
Значит, я понимаю по международной конвенции, что поступает так. Если три самолета подряд упало, и есть 500 погибших,
то гораздо важнее сказать об
конечно,
этом.
Но разумеется, потому что это вопрос национальной безопасности, самочувствия граждан. Это вопрос вообще паники в стране, как ни странно, да, которой не на чем больше летать, как на самолет, у нас страна очень большая. Наши чиновники зачастую говорят, что вот вы знаете, пусть правоохранительная эта организация даст разрешение, тогда мы вам, ну, с открытой душой...
В российских правилах этого пункта нет, как я понимаю.
Нет, тут такого этого рода, пункта, вот да, такого,
вот
просто,
такого
нет.
Просто нет.
Остальное все совпадает буквально.
Интересно, интересно.
Показать не могу, поскольку не телевидение, а вот оно так и есть.
Вы знаете, вот я тоже замечаю, что во всех репортажах и в газетах постоянно фигурируют какие-то неназванные летчики, неназванные диспетчеры. Они говорят важные, правильные вещи, но не боятся называть свои имена. Так, даже когда они неофициально говорят. Вот я, вернувшись из отпуска, посмотрела вашу газету, и, кажется, в «Комсомольской правде» я нашла свидетельство техника из Домодедова, который готовил самолет один к полету в Иркутск, и он сказал, что... Да, я не ручаюсь, что в «Комсомольской правде», но поскольку я ее внимательно читаю, поэтому могло быть и в ней. Он сказал, что, вы знаете, у него ведь сразу был неисправный там этот левый реверс у этого... У вас был, да?
Левый реверс. Не Домодедова.
Мы его... Не Домодедова? Нет, какой самолет? Какой
нет, самолет правильный. По-моему, один из сибирских. По-моему, новосибирский, если я не ошибаюсь.
Да, диспетчер. Uh-huh. Не диспетчер, техник. Uh-huh. И говорит, что мы, ну, отключили мы сразу же этот... Мы не стали его ремонтировать, просто отключили левый реверс, он был неисправен. Но это допустимо, это нормально, потому что он может лететь без этого левого реверса. Думаю, господи, прости. И потом ведь проблема и с левым-то и случилась, с левым двигателем проблема. Из-за того, что был отключен, не был отключен, но ведь это было уже с самого начала, самолет чуть-чуть обречен. С самого начала. Но все эти люди не называются. Вот на что я обращаю внимание.
Но
не
боятся, конечно. Я вам скажу такую трогательную вещь. Немножко приоткрою нашу кухню. Я лично искал пилота А-310. Любого пилота. Угу. Любого абсолютно.
Который,
да?
Водит самолет этого
типа. Который мог бы,
типа,
да, мне рассказать, как садится А-310. Что, зачем он включает, как он тормозит, а что, если это торможение не прошло, что делает экипаж, это и так далее. Было важно разобраться, почему он вылетел за полосу. Это Иркутск. Угу. Оказалось, что все пилоты А-310 теперь существуют только в компании «Сибирь». Их 6 или 7. Угу. Ну и, конечно, ну, да. Потеря работы, да?
Да.
Какие-то мифические представления о потере имиджа. Угу. Хотя ведь те же пилоты разбиваются вместе с... И вообще они первые разбиваются.
Да.
Кабина приходит на землю первой. Это... Вот как только у нас в авиакомпаниях и в чиновничьих кругах поймут, что... А цена жизни человека гораздо важнее любых амбиций, любой закрытой информации компании и так далее, у нас что-то сдвинется.
Андрей, ну ведь что происходит пока со всем этим? Пока что происходит? Что случается авиакатастрофа? Начинается разбирательство. Начинают выясняться удивительные вещи по официальному, по Первому каналу. Главный директор предприятия, который производит самолеты, говорит, это очень надежный самолет. Летчик, который водит этот самолет, говорит, да, это очень надежный самолет, только начинка у него устарела электронная на 40 лет.
Ту-154, да, один из самых надежных,
да,
самолетов,
ну,
в мире.
Ну, говорит, ну начинка у него, ведь мы не должны все это высчитывать, нам все это должна электроника показывать, а в этом самолете она не показывает. А аналогичную купить гораздо дешевле, говорит этот летчик с открытым уже лицом, с фамилией, чем вот дешевле, чем хранить потом, простите, пожалуйста, этот самолет и так далее. Вот. И все это, и этот шум, и это, выясняются чудовищные подробности после каждой катастрофы. Потом опять все затихает, и до следующей катастрофы.
Ну да.
И начинку не купят, все будет так продолжаться, будут экономить. У вас вчера вышел в газете материал о том, как экономят. У вас материал вышел, он назывался «Летаем на как его?
Секонд-хенде».
Да,
совершенно правильно.
И вот
написал,
эти вот,
да,
способы экономии там тоже расписаны. И вот эта версия, которая звучит о том, что люди, пилоты вот этого пулковских авиалиний экономили бензин, и, в общем, турецкий самолет вернулся назад в Адлер, потому что шла гроза, и он вернулся, это было опасно, а питерский не вернулся, потому что могли быть санкции за бензин, ведь это же чудовищные вещи. За топливо, за горючее, за это.
Да, я с вами абсолютно согласен, но с электроникой тоже интересно, ведь как вчера компания Airbus вывесила сообщение о причинах катастрофы как раз в Иркутске, и там приводится
сбой компьютера, окончательный
электроника,
результат.
Подвела электроника, реально, не включился один, насколько я понял, переводя с английского, не включился реверс. Они его, значит, они отключили второй реверс для того, чтобы не свезло самолет с полосы, да? В это время этот не включенный включился на взлет, их развернуло. То есть там сработала электроника. В ситуации с А-320, который разбился под Сочи и утонул, там никто уже не отрицает, что оба пилота боролись в воздухе. Ну, не сражались кулаками, не дрались, а просто за вариант решения выхода из этой ситуации. Вариант решения очень отражается на чем? В 320-х там джойстики, там не руль такое управление, да, вот это рогатый. Я специально таким термином говорю, чтобы было радиослушным понятно. Там джойстики, как на компьютерах, они просто крутили их в разные стороны. Да, самолет не понял, чем-то.
Спорили.
Спорили, да. Это непроизвольное, видимо, движение какое-то, но очень тонкий механизм. Поэтому Ту-74 действительно самый надежный, но
морально здесь вот в грозу, а вот здесь в грозу выбирали такой маршрут, чтобы, не дай бог, не перерасходовать это топливо.
Это на усмотрение пилота, да. Там ведь еще закономерность есть, чем выше летишь, тем меньше расход
топлива. Как это доказать журналисту? Многие написали, что есть такая версия, когда сама компания «Пулковские авиалинии» говорит, что нет, мы не наказываем за перерасход. Они официально на своих сайтах, летчики, говорят не то, что они не наказывают за перерасход, они просто премию не дают.
Вот в том-то, вот об этом мы и говорим, о том, что говорят люди, которые занимаются этим,
реально,
и летают,
да,
и авиакомпании.
И что это будет официально? Зрения, опять?
На самом деле, этот пулковский приказ, он действительно направлен, у него такая благая цель, угу, поощрить летчиков за экономию бензина.
Так вот это поощрение выше их зарплаты.
Да, но при этом человек воспринимает слово «поощрение», угу, очень интересно, но воспринимает, как если я этого не сделаю, то меня накажут. Наказание, да, для него важнее.
Кроме того, для него важнее получить еще эту сумму, потому что действительно, ну, да, зарплата... Да, вот да, я читала, одна из информаций стала в том, что вот эта премия, она выше, чем заработная плата, поэтому не безразличен к сумме, к самой тоже, что совершенно естественно по-житейски. Давайте послушаем, что люди говорят. Из Москвы Сергей Павлович, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот, ну, в принципе, вы сами сейчас тщательно ответили на многие вопросы, и на тот же, который сами задавали, так что такая ли эта версия или не такая, я, в принципе, склонен верить официальной версии. И объясню почему. Если брать сравнительный анализ, то ни в одной стране мира, вот сколько я вот не слежу за этими трагедиями, чего-то ясного в оправдании того иного крушения, воздушного даже судна или там морского какого-нибудь передвижного средства, все равно не дается. Вот сейчас вот рухнул самолет в штате Кентукки, 50 человек погибло. Кстати сказать, на радио «Свобода» эту информацию не услышал. Там на полетах, я повторю уже, не экономят, и тем не менее самолеты падают. Поэтому я считаю, что, в принципе, вот журналист, который присутствует, и вообще журналисты, немного, конечно, паникуют. Это, я еще раз повторю, как сказать, черные пятна нашей цивилизации, и за всем здесь не уследишь, тем самым, что даже и у французов падают самолеты, у американцев падают самолеты.
Сергей Павлович, спасибо, мне ваш звонок понятен. Можно я немножко вот возьму на себя и порассказываю одно? А потом, да, сначала я, потом вы, потому что он сказал, Сергей Павлович, что Радио Свобода не объявляла. Ну как может Радио Свобода таких вещах не говорить? Ну, Сергей Павлович, я вот слушаю радио каждое утро, конечно, говорили. Перепутал там полосу пилот. Почему перепутал, не установлено. Он летел по более короткой полосе, требовалось более длинное для того типа судна, которым он летел. Олег Борисович пишет на пейджер. Авиационный грузопоток в Америке 780 миллионов человек в год. В нашей стране 36 миллионов. В Америке за несколько лет только недавно произошла катастрофа. У нас таким скромным потоком самолеты начали падать каждый месяц. Наше правительство говорит об этом, но умалчивает, как часто это происходит. Имеется в виду сравнительная вот насыщенность потока, количество катастроф. Угу. Конечно, Россия в этом смысле отличается. И все, что я еще хотела от себя сказать вам, Андрей, что однажды я в Демойне, в американском городке, много лет назад, там, где это было, по-моему, 13 лет назад, встретила российского специалиста, тогда уже не было, да, СССР, это была Россия, 93-й год, которого пригласили на завод по производству. Угу. Он очень хороший специалист авиамоторов, его пригласили американцы, он работал по контракту. Он сказал, что когда он ознакомился с тем, как пекутся о безопасности в Америке, в США, вот эти компании, угу, он перестал летать российскими самолетами. Он сказал, что раньше я летал на всем, но когда я в сравнении, я просто честно боюсь. Вот это, вот как-то вы, вот эти темы сравнений, параллелей, вы занимаетесь этим?
Обязательно, и мы собираемся это продолжать. У нас первый материал, как вы справедливо сказали, что мы летаем на секонд-хенде, уже вышел. Сергей Павлович, я хочу ответить по двум пунктам очень коротко. Первое. Мы, конечно, журналисты, может, и паникуем, но лучше быть живым паникером, чем лежать на кладбище, значит, под Иркутском или под Москвой. Мне кажется, выбор здесь очевиден. Лучше не допустить, чем потом расхлебывать. Второе. В штате Кентукки самолет упал, но обратите, с какой скоростью, внимание, с какой скоростью официальные лица сообщили о его причинах. По-моему, в течение 24 часов.
Да, быстро.
То есть взяли на себя ответственность сделать официальное заявление. Это очень важно. Что касается иностранных самолетов, там ведь проблема достаточно простая, которая в нашей стране не решается. Помните, Ил-86 упал в Шереметьево с экипажем на борту, по-моему, я не помню точно дату, боюсь ошибиться, ну вот лет 10, наверное, назад, да, на взлете упал. Экипаж полностью погиб, он возвращался, этот самолет. Значит, на каждого члена экипажа выплатили примерно 3000 долларов страховки. Самолет, если верить тому, что сообщает дочь командира экипажа погибшего, компании возместили 2 миллиона долларов. Очень цинично звучит, простите меня, Бога ради, я просто хочу подчеркнуть, поставьте цифры, и вы поймете, что потеря экипажа – это не потеря самолета, да, в данной ситуации. В Европе и в Штатах все наоборот. Если бы упал самолет со 100 пассажирами, летайте, вот крещу, что все этого не происходило, со 100 пассажирами на борту, и каждый пассажир был бы застрахован на сотню, другую тысяч долларов, да компания была бы озабочена тем, чтобы самолет долетел, и не ставила бы левые запчасти, не покупала бы подержанные машины, проводила бы тщательный
техосмотр. Читайте вчерашнюю «Комсомольскую правду» по поводу левых запчастей. Да.
Вот цена вопроса, цена человеческой жизни и цена техники. А если еще учесть, что наши очень многие компании рассматривают свои приобретения, самолеты, паровозы, пароходы, как, извините за такое выражение резкое, как средство наживы, я бы, например, задался простым вопросом. А надо ли нам сейчас вкладывать столько денег в строительство аэропортов, зданий, в реконструкцию их, да? А может быть, нам вложить в аэронавигационные приборы? Может быть, нам вложить в новые самолеты? Может быть, нам вложить, как в Иркутске, наконец-то, в удлинение взлетно-посадочной полосы? Это не тот случай, когда у нас столько денег, что мы можем сделать все. Хотя, с другой стороны, у нас есть стабфонд. И одной из программ государственных могла бы быть. Такая программа, так сказать, поддержки авиации, она, в общем-то, существует. Но самое забавное, что сейчас 2006 год, а прописана она была, ее старт, если я не запомнил, с 2001 года. Вот пока не начали падать самолеты, они не вспомнили. Угу. Понимаете, в чем фокус?
Час пресса на волнах Радио Свободы. Слушайте, вы, у вас в гостях заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Говорим о последних катастрофах, о том, что не хватает информации журналистам. И вам, уважаемые слушатели, спрашиваем вас, какой информации не хватает. Телефон прямого эфира, телефоны пейджинговых компаний я уже объявляла. Михаил из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Знаете, я хотел вот что сказать. В пятницу, по-моему, я звонил уже вот по этому же самому поводу. У меня три вопроса было. Во-первых, есть ли у нас исследовательские центры технические, ну, где формируются новые модели. Во-вторых, существуют ли школы у нас пилотов. Ну и, наконец, инспекция существует или нет. Я, к сожалению, забыл, кто мне ответил, но какой-то действительно такой высокопоставленный. Все у нас прекрасно есть. Но я уже не мог спросить, почему же самолеты падают. И первый вопрос. И второй. Ну, Андрей Дятлов у меня лично никаких неприязней не вызывает. Но у меня у самого лично уже давным-давно сформировалось мнение о газете. То есть о «Комсомолке», что это, естественно, газета, которая недозволена иметь собственное мнение. И вот то, что там появилось вот это письмо, знаете, какие-то вызывает вопросы. Спасибо.
Да какие вопросы-то вызывают в итоге? Я так и не поняла.
Что это письмо?
Логику я не поняла. Нет, я примерно...
По чьей-то просьбе?
Вот отключился, да? Вот продюсер спрашивает. Отключился. Говорит, вопросы вызывают, а какие... Ну, не обсуждаем мы это, если мы не поняли.
Нет, я отвечу простую вещь.
Давайте.
Ради бога, да. Дело в том, что... Прошу прощения, но текст писал я, да? Я точно знаю, что мне его не заказывали никакие правительственные структуры, ни Кремль, никто. Да?
Может, просто... он намекает, что у вас такая газета, в общем, лояльная, но мы не будем это обсуждать и спорить, это правда, да? И вдруг вот вы к правительству с таким письмом... Ой, тут такая, может быть, теория заговора, вот, что зачем, не нужно это обсуждать.
Да. Это не так, просто придется поверить мне на слово, что это не так.
Что это ваша инициатива журналистов,
что
и
касается
вы
тренировок
сели
пилотов,
написали, потому что наболело.
Да, это правда.
Да.
В российской газете только что опубликовано письмо министра транспорта, не письмо, а интервью с министром транспорта Игорем Евгеньевичем Левитиным, где он, кстати, говорит об этой проблеме, что была система обучения летчиков, очень четкая, надежная, понятная. Это как сержанты не могут командовать полками, так и летчики, которых обучают, ну, это я уже интерпретирую, да, двум приемам взлета и посадки, они, в общем, не могут качественно работать на линиях. Я с этим соглашусь, на самом деле. Да? Что касается проектирования самолетов...
Опять же, вот одна из чудовищных вещей, которых выяснилось, что не учат гражданских летчиков, как вести себя в условиях... Вот военных учат в условиях там, высоты, на которую попадают, не запланированные для этого самолета высоты.
Самолеты не приспособлены к этому тоже. Вот он из штопора Ту-54 выйти не может. Это устаревшая уже морально модель. Угу. И почему сейчас все перешли, основные компании, на двигатели под крыльями? Потому что устойчивее самолет в воздухе. Вот. Что касается производства самолетов, здесь разные авиакомпании делают разные модели. Мы только что об этом тоже написали. К счастью, сейчас пошли какие-то центростремительные тенденции, когда реально просматривается, по моим понятиям, возвращение к нормальному госзаказу, да, когда на конкурсной основе будет выбираться наиболее надежный самолет, наиболее перспективный и так далее. Они же тоже поставлены в плохие условия. То есть они делают хороший самолет, требуется финансирование. Финансирования нет, да. Самолет надо доводить. Самолет начинает доводить с выходом его на магистральные линии. Естественно, пока его доводят, там все отключается, ломается и тормозится. В нормальной авиации так не делается. Так же, как и, допустим, в производстве лекарств на Западе. Пока они не пройдут все эти комитеты бесчисленные, и пока им там Drug Commission не поставит какой-нибудь штамп, он 7 лет не может, 8 лет появиться на рынке этот препарат. Он должен быть абсолютно надежен. А здесь сейчас же идет тенденция укрупнения самолетов по количеству пассажиров. Это раньше, прости господи, Ан-12 терпел аварию, страдали 8-9 человек и плюс экипаж. Но что такое 300 человек на борту? Что такое 450 человек на борту?
И с чего захотели, пишет слушатель, чтобы слуги народа отчитывались или говорили что-нибудь этому самому народу, о существовании которого они имеют очень приблизительное представление. Ну, слушатели вообще не верят.
Ну, что... я оптимист. Вот именно этого мы и захотели. Вы нас
да.
извините, конечно.
Какой может быть спрос современщиков, занятых бизнесом? Они сами не знают, почему в стране разруха, кто за что отвечает, жильцов пишет. Ну, в смысле, нахапать и убежать, а на чем? На чем мы летаем, задается вопросом Юрий, либо старые советские самолеты, растащенные в ранее ельцинскую эпоху с сынками и зятьями авиационных генералов, либо американский и европейский хлам, на котором запрещают летать на Западе и который нам сплавили по дешевке. А власть гноит миллиарды в американских бумажках вместо того, чтобы поднимать отечественный авиапром. Юрий, вот все, что вы пишете по вчерашней статье «Комсомольской правды», там тоже говорится о том, что ставит сейчас вопрос о том, чтобы снизить пошлино качественные новые иностранные самолеты. Но сами же министры, которые меня поразили, которые должны поставить вопрос об этих пошлинах, ставят его так абстрактно в воздух. Да, надо поставить вопрос. Ну так и ставьте, это же ваши прерогативы. Там вы цитируете министров, да. высших там да. чиновников государства. Владимир из Ставрополя, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, главная беда наших граждан — это легковерие. Ведь администраторы, в принципе, это в сущности люди, которые дозируют информацию и выдают информацию ту, которая выгодна организации, которую они представляют. То есть я вообще не верю администрации. Во-вторых, если что-то скрывают, значит, очень плохо у нас, плохи дела, это элементарный вывод. Если скрывают, значит, очень плохо и опасно. Это во-вторых. А в-третьих, вообще интересно, вот надо очень жестко добиваться жесткого гражданского контроля за всеми чиновниками, за всеми. И это вообще недопустимо. Секретность в сфере гражданской авиации, она преступна. Люди, которые запирают, делают информацию секретной, они преступники. Они протежируют будущие аварии. Вот мы...
Спасибо. Владимир, что вы скажете, Андрей? Вот не просто так скрывают,
Владимир,
а потому
спасибо.
Что плохие дела, да.
Ну, насчет того, что плохие дела, слава богу, об этом уже все говорят, они и плохи, и сложны, и выходы есть. Вопрос инвестирования, вопрос разрешения приобретения самолетов, если мы пока свои не можем довести, значит, чужих и так далее, и так далее. Это все понятно. Что касается дозирования информации, здесь все-таки я стану немножко посередине, в том смысле, что понятно, что при расследовании любого авиапроисшествия, тем более трагедии, авиакатастрофы, есть информация, которую нужно проверять и перепроверять. Я бы пока воевал, как журналист, понимая реальность наших событий, хотя бы за то, чтобы та очевидная информация, которая есть на этот момент, и которую невозможно пересмотреть, например, условия погоды, например, то, отдыхал экипаж перед вылетом или нет.
Например, о чем они реально
разговаривали. Например, о чем они реально разговаривали. Например, экономят топливо или не экономят, есть такой приказ или нет. Например, могли они вернуться в порт или не могли вернуться в порт. Кто им приказал лететь дальше, они приняли решение сами. Очевидные вещи. Надо придавать гласности немедленно. А вот выводы, что отказало, как протекал полет, выводы, пусть комиссия дает в резюме. Есть такое понятие «предварительные выводы». Его сбрасывать со счетов не надо. Это, еще раз повторю, вопрос спокойствия граждан и в связи с этим безопасности государства, внутренней безопасности государства.
Борис из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Спасибо за передачу, она очень актуальная. Ну, я собственными ушами слушал, конечно. «Свобода» сразу передала об аварии в штате Кентукки.
Да, конечно.
Да-да-да. Вот, я «Свободу» слушал с 50-х годов. Вот, потом, значит, вот этот, эти вот эти казахстанцы, в подлодках, откуда нельзя выпрыгнуть кому-то, а на самолетах, откуда тоже нельзя кое-кому выпрыгнуть, каждый мог бы, да, вот я бы выпрыгнул, тут нельзя. Они очень трагичные вещи и очень хороши для прессы, сенсации. Но дело в том, что они отражают общую атмосферу во всех отраслях нашей страны. Это полная безответственность и безнаказанность. И включая судебную. Вот сказали, что раскачивается суд в положительную сторону. Нет, если вы обратитесь, ничего не раскачивается. Будут прикрывать начальство, власти и так далее. Я считаю, что в конце концов настанет момент, когда количественные вот эти сенсационные сообщения о катастрофах таких симптомных в авиации, в подлодках, вообще в жизни СССР, они перерастут в качественные, когда это будет приведет к исправлению.
Спасибо, Борис, за ваше мнение. Но мы не будем комментировать. Mm-hmm. Понятно ваше мнение. Дмитрий пишет. Автомобилисты гадали. Специально довели до ручки наш автопром? Или он сам такой неживучий? На новом авто через год начинаешь менять узел за узлом, а на витрину запчастей без страха не взглянешь. Теперь все повторяет самолеты. Может, действительно все делают так, чтобы не было своих машин и самолетов, так полагает Дмитрий.
Ну, даже не знаю, что и сказать. Могу сказать только одно. Вот что обидно в авиации? То, что мы машины, автомобили хорошие никогда не умели делать, к сожалению, всегда что-то копировали. А вот самолеты у нас были свои. Мне очень жалко, что эта отрасль сейчас поставлена в условия, при котором она теряет великолепный интеллектуальный потенциал тех, кто в ней работает, великолепные возможности выхода на мировой рынок и вообще, как говорил Горбачев когда-то, Михаил Сергеевич, стать законодателем моды. Вот в отношении авиации это могло бы быть. И дай бог, чтобы это все-таки случилось.
Сразу три предложения у Кирилла Николаевича из Санкт-Петербурга. Времени мало, но вы просто скажете, что разумно, что нет. Предлагаю уменьшить грузоподъемность пассажирских самолетов до уровня, исключающего возникновение неконтролируемого падения, снять с пилотов ответственность за перерасход топлива и привлечь к ответственности правительства и президента Путина за то, что не был в последние 6 лет создан ни один гражданский самолет.
По первому, я думаю, что это вопрос технологии. По второму с вами согласен, а по третьему не является вопросом моей компетентности.
Завершаем на этом час прессы на волнах радио «Свобода» с Андреем Дятловым. И в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. Продолжается визит на Ближний Восток генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который пытается добиться перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболлах».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».